Владислав Колмаков. «Шанс для истребителя. Тихий океан». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Глава первая. Реабилитация. «Сэр Матросов все же настаивает именно на этом варианте», — произнес стоявший рядом со мной блондин в дорогом деловом костюме, попыхивая не менее дорогой гаванской сигарой. Я невольно усмехнулся, глядя на него. Уж очень сильно этот персонаж мне напоминает Дональда Трампа. Да-да, того самого скандального президента США в далеком 21 веке. Такой же блондинистый и упорный, немного заносчивый. Черты лица и фигура очень похожи. И манера поведения тоже чисто трамповская. Яркий и неординарный человек, однако. А зовут его совсем не Дональд, и даже не Трамп. Познакомьтесь, сэр Эссингтон Льюис, видный австралийский промышленник. Но не это было главным достижением данного человека в моих глазах. Несмотря на весь свой снобизм и богатство, сэр Льюис был патриотом своей страны. Он искренне переживал за ее безопасность. Во время своих деловых поездок в Германию и Японию в 1930-х годах он осознал угрозу, исходящую от этих стран для Австралии. Поэтому он решил способствовать укреплению обороноспособности своей родины. Именно с его подачи несколько самых крупных компаний Австралии объединились и создали авиастроительную корпорацию «Содружество». Благодаря Эссингтону Льюису у Австралии в 1936 году появилась своя авиационная промышленность. Да, хилая и маленькая. И соперничать с более развитыми экономиками мира она не могла. Но австралийцы и не помышляли пока о конкуренции с мировыми авиастроительными гигантами. Они хотели снабдить свою авиацию хорошими самолетами. А то с началом Второй мировой войны метрополия совсем забыла о своих колониях. И вся военная техника поступает для защиты Великобритании. А австралийцам достаются только крохи. И такое положение вещей сэра Льюиса не устраивало. Он прекрасно видел, что англичане не собираются защищать Австралию до последней капли британской крови. И снабжают ее вооруженные силы по остаточному принципу, присылая сюда всякое устаревшее барахло вместо современной военной техники. И кроме авиации, господин Льюис в данный момент еще и является генеральным директором Департамента боеприпасов Австралии. В общем, именно этот человек, так сильно похожий на Трампа, сейчас курирует снабжение австралийских вооруженных сил. И делает это, на мой взгляд, довольно толково. А познакомил меня с этой примечательной личностью мой тесть Дон Луис Кортес. Папа моей любимой супруги здесь, в Австралии, уже успел стать большой шишкой. Он же сюда эмигрировал из Испании вместе со всем своим бизнесом. Он перевез на свою новую родину все свои производства и квалифицированных рабочих. И благодаря этому быстро смог наладить производство различных очень нужных для австралийской армии вещей. Винтовки, пистолеты, боеприпасы, каски и прочее военное снаряжение. В принципе, в Испании его предприятие тем же самым занималось. Поэтому времени на раскачку шло не так уж и много. И тут Дону Луису повезло еще и в том, что его продукция оказалась сильно востребованной. У австралийцев-то таких производств раньше не было. Оружие и снаряжение для своей армии они закупали у англичан. Разве что только военную форму шили сами. А тут такой подгон. Полностью готовая технологическая линия и производство оружия с квалифицированным персоналом. В общем, всех это устроило. Австралийские власти получили свое оружейное производство, а испанцы заимели новую родину и австралийское гражданство. И мой тесть очень быстро смог вписаться в высшее общество этой английской колонии. Власти Австралии в нем нуждались, а потому и приняли его довольно тепло. А такой человек, как Эссингтон Льюис, с его идеями укрепления обороноспособности Австралии не мог пройти мимо. Конечно, он довольно быстро познакомился с беглым испанским промышленником и взял над ним шефство, отгоняя от него разных жадных чиновников. Помог сэр Льюис моему тестю на первых порах. Сильно помог. И за это Дон Луис его уважал и считал своим другом. Кстати, меня вот это сильно удивило. Тут в Австралии среди промышленников и прочих бизнесменов очень часто встречаются нормальные и дружеские отношения. Нет здесь такой мерзкой и подлой конкуренции, как в той же Европе или США. Нет капитализма с волчьим лицом. Здесь люди как-то проще живут. Добрее, что ли? Вдалеке от центров западной цивилизации. Не попали они еще под ее тлетворное влияние. Пока. «Но почему вы, сэр Матросов, настаиваете на производстве мустангов?» — спросил у меня другой собеседник, повернувшийся ко мне. «Чем вам не угодили Пи-40 или Пи-39? Это тоже вроде бы неплохие американские истребители». «Я до сих пор переписываюсь с некоторыми высокопоставленными особами и высшим командованием Великобритании». Начинаю отвечать я на заданный вопрос. и могу ответственно заявить, что истребители Curtiss P-40 Kitty Hawk и Bell P-39 Aero Cobra вызывают большое количество нареканий у английских ВВС. От Aero Cobra британцы планируют скоро отказаться и больше их не покупать у Янки. Что-то там слишком много аварий случается с этим самолетом. Слишком уж он склонен к сваливанию в штопор. Очень капризная и тяжелая в управлении машина получилась. А для истребителя это большой минус. Самолет должен быть надежным и простым в управлении, чтобы его могли быстро осваивать пилоты не с самой высокой квалификацией. А ведь таких ВВС Австралии сейчас большинство. В общем, не годится Aero Cobra на роль основного истребителя. Да и по техническим характеристикам у P-39 имеются большие проблемы. Скорость и маневренность у этого американского истребителя неплохие, но только на низких высотах. Выше 4000 метров начинаются большие проблемы с той же скоростью. Aero Cobra там становится такой же маневренной, как кирпич. А у нас возле Австралии театр боевых действий просто напрашивается на то, что большая часть боев в воздухе будет проходить на больших высотах. И с дальностью у P-39 не очень хорошо дела обстоят. Значит, для обороны Австралии нам нужен истребитель с большой дальностью и высотностью полета. А это «Мустанг» или P-51. Отвечаю, а сам удивляюсь. Как же высоко я теперь взлетел. Как бы не заиграться и не упасть вниз. Моего второго собеседника зовут Лоуренс Уэкетт. Это тоже не самый обычный человек в этой стране. В прошлом Лоуренс был военным летчиком. Воевал в Первую мировую, имел правительственные награды. А в данный момент он является генеральным менеджером авиастроительной корпорации «Содружество». И от него напрямую зависит производство военных самолетов для нужд королевских ВВС Австралии. И сейчас мне надо его переубедить и навязать ему свою точку зрения. «А Китти Хоук?» — решил перебить меня сэр Льюис. «Чем он вам не угодил? Англичане вон его уже закупают у американцев. Скоро и к нам несколько штук пришлют». «Вот именно что пришлют», — взвился я в ответ. «Вы же сами знаете, что британцы самую лучшую современную технику оставляют для обороны своей метрополии. А все устаревшее барахло посылают на второстепенные фронты. В Северную Африку, например. Вот все эти P-40 Kitty Hawk туда и отправляют. А Лондон почему-то спитфайрами прикрывают. Вы об этом не задумывались?» Нахмурился австралийский олигарх.
«Звучит логично.
Значит, вы считаете, что Kitty Hawk нам тоже не подходит?» «Не подходит», — отрезаю я, резко махнув рукой. «По скорости и маневренности они значительно уступают основному немецкому истребителю Messerschmitt BF-109. И в дальнейшем это отставание будет только возрастать. А Австралия не может себе позволить содержать устаревшие истребители, чтобы потом в ходе войны переходить на другие, более новые модели. Мы не настолько богаты, как США. Это они могут позволить себе сорить деньгами и совершать ошибки в укомплектовании своих ВВС. Мы не можем. У австралийских ВВС слишком мало пилотов, чтобы так вот глупо экспериментировать. Я считаю, что надо дать им самый лучший истребитель, который нам послужит всю войну и сможет на равных конкурировать с новейшими истребителями мировых авиационных держав».
«А вы, сэр Матросов, считаете, что даже японцев можно причислить к ведущим авиационным державам?»
— со смешком спросил Эссингтон Льюис. «Я думаю, что они еще всех нас удивят, господин Льюис», — отвечаю я как можно более серьезно. «Эти узкоглазые ребята на многое способны, нельзя их недооценивать. Да вы и сами были в Японии и видели их флот. Видели авианосцы, а это очень серьезно. Страна, имеющая так много авианосцев, имеет право называться великой авиационной державой».
«Да, я видел японские корабли»,
— пробурчал в ответ Льюис, пыхнув своей сигарой.
«Зрелище впечатляющее. У Австралии ничего подобного нет. И не будет, к сожалению».
«Вы считаете, что япошки осмелятся на нас напасть? Напасть на Великобританию?» «Я в этом уверен на все 100%. Говорю я, кивнув головой. «Японская империя сейчас находится на пике своих возможностей. Они не упустят такой шанс. Они нападут».
«Но почему на нас, а не на русских?» — спросил Лоуренс Уэкетт.
«Потому что русские им уже пару раз дали по зубам на Хасане и Халхин-Голе», — уверенно отвечаю я. «Я там был и все видел своими глазами. Мы им так там вломили, что продолжение самурая не захотели. Армия-то у них так себе. А вот флот и авиация очень даже неплохие. И японцы это прекрасно понимают и будут делать на эту ставку в этой войне. И еще вы посмотрите, как в последнее время складываются отношения Британской империи и Японии. Они сейчас очень плохие. Все эти ноты протеста, отказ от торговли, поддержка китайского лидера Чан Кайши и американского эмбарго против Японии. Сейчас отношения британцев с японцами плохи как никогда. Еще немного, и произойдет конфликт. А зная вспыльчивость самураев, я рискну предположить, что это приведет к войне.
войне Британии и Японии, и Австралия будет втянута в эту войну. А значит, японцы станут нашими врагами, и с русскими они воевать не станут. У них же пакт о ненападении заключен с СССР. Японцы очень серьезно относятся к таким договорам. А с Германией японцы союзники, между прочим, и немцы воюют с Великобританией. Делайте выводы сами.
Я их давно уже сделал. Еще в 1936 году, когда съездил в Японию. Именно тогда я решил заняться созданием авиастроительной корпорации «Содружество»,
произнес сэр Льюис, вытащив из рта остаток сигары и бросая его в пепельницу. Вот и поговорили. Надеюсь, что теперь у королевских ВВС Австралии появятся нормальные истребители, а не тот антиквариат, на котором они до сих пор летают. А теперь все по порядку. После того, как мою покалеченную тушку погрузили на яхту тести и привезли в Австралию, у меня началась совсем другая жизнь. Тихая и размеренная, наполненная страданиями и болью. Нога моя заживала очень плохо и медленно. Рана все никак не хотела затягиваться. Да и кость, раздробленная пулеметной пулей, срасталась тоже не очень быстро. И срасталась она не слишком правильно. Два раза пришлось ее ломать, чтобы сращивать по новой. Целых два раза, мать его. Это была еще та пытка. Но все же нога поджила, и я наконец-то смог ходить, сильно хромая и опираясь на трость. Да, чудо не случилось. Неправильный из меня попаданец получился. На других-то моих коллег-попаданцах все ранения как на собаках заживают. Быстро и без особых проблем. А мне вот пришлось помучиться. Кимоно-то хреновато. Постепенно стараюсь ногу разрабатывать. Поначалу вообще было очень тяжело, когда гипс сняли, и надо было снова учиться ходить. А то пока срастались кости, мышцы на ноге атрофировались. И мне пришлось их разрабатывать с нуля. Нога была как деревянная. Двигаться не желала. А как же стрёмно чувствовать себя беспомощным инвалидом. Первое время я боялся, что совсем ходить не смогу, и буду ездить на инвалидной коляске. Но пронесло. Ходить я могу, хоть и с трудом. Но врачи меня обнадеживают, что со временем нога войдет в норму. Хотя легкая хромота и должна остаться. Впрочем, мне все же повезло. Мог и совсем ноги лишиться. Ишь, кандыбал бы, как тот пират на деревянном протезе. А так нога осталась со мной. И я буду очень сильно стараться, чтобы довести ее до прежней кондиции. После того адреналина, что я хватанул на войне, эта новая жизнь была какой-то пресной и скучной. И я впал в депрессию, из которой меня пытались вытащить моя любимая супруга и тесть. Постепенно у них это начало получаться. Да и высшее общество Австралии было сильно заинтересовано моей персоной. Для австралийцев я ведь стал настоящей легендой. Прибыв в Австралию, я с удивлением понял, что стал очень популярным в этой стране. Кругом продавались постеры, календари, карточки, журналы с моими фотографиями. Меня реально на улице узнавать стали. И даже автографы просили. Я был местной знаменитостью. Австралийцы же вели негласное соревнование с жителями метрополии и других британских колоний. Они мечтали выделиться, блеснуть на фоне имперской серости. И когда кому-то из их земляков это удавалось сделать, то такого человека в Австралии начинали очень сильно уважать. Ну, что тут скажешь. Вот такой он, комплекс колониальной провинции. Жители колонии мечтают превзойти уроженцев метрополии и доказать, что они не граждане второго сорта. А может быть, я сам себе все это надумал. Просто вся эта популярность мне не понравилась. В том же Советском Союзе меня тоже неплохо знали. Но такого фанатичного и назойливого поклонения там не было. Впрочем, начинаю привыкать. Уже могу улыбаться и махать рукой в ответ на восторженные приветствия совершенно незнакомых людей. И могу даже свой автограф поставить на протянутые мне фотокарточки с моей героической физиономией. Но эти простые обыватели меня достают. А вот местная элита более воспитанная. С дурными вопросами не пристают и автографы не просят. Почти. Меня стали приглашать в разные тусовки местного бомонда. А клуб авиаторов Австралии даже принял меня в свои почтенные члены. Вот любят британцы всякие общества и клубы, закрытые для простых людей, со всеми этими паролями и ритуалами. И австралийцы стараются им подражать в этом. Вот и этот клуб тоже был таким элитарным. Туда пускали только выдающихся пилотов и людей, связанных с авиацией Австралии и сделавших для нее что-то выдающееся. И там я неожиданно нашел близких мне по духу людей, тех, кто жил авиацией и любил небо и полеты. С ними было интересно общаться. После пары месяцев такого общения я смог показать себя не только практиком от авиации, но и экспертом по многим техническим вопросам. А когда Эссингтон Льюис услышал, что я помогал советскому авиаконструктору Поликарпову в испытании истребителя И-17, который уже успел стать легендой в авиационных кругах, то пригласил меня поучаствовать еще в одном проекте, связанном с авиацией. Меня пригласили как независимого эксперта. Австралийцам было важно знать мое мнение об их новейшем истребителе, который разрабатывался сейчас в авиастроительной корпорации «Содружество». Ну, что тут сказать. Посмотрел я на это. Хорошим самолетом мне эта крылатая машина не показалась. Назывался этот истребитель «Бумеранг». Его австралийские конструкторы решили сварганить на основе другого многоцелевого самолета — «Уэрвей», который, в свою очередь, был лицензионной копией американского тренировочного самолета NA-16. «Уэрвей» ничем особенным не выделялся. И его более новый собрат «Бумеранг» тоже звезд с неба не хватал. Благодаря общению с Поликарповым я уже мог читать чертежи. Внимательно изучаю расчетные параметры нового истребителя. Он же сейчас только на бумаге существует, в чертежах. Работающего прототипа еще нет. Да, не впечатляет. Расчетная скорость маловата. Это никакой не истребитель, а тихоходная какая-то каракатица получается. Максимальная скорость всего 500 км в час. Это уже мало. Сейчас некоторые бомбардировщики быстрее летают. А про истребители я вообще молчу. Вон у того же американского «Мустанга» она равна 600 км в час. Зацените разницу. Да и не помнил я ничего про этот вот австралийский «Бумеранг». Не оставил свой след в истории авиации этот истребитель. Ничем выдающимся он не выделялся. А значит, этот самолет либо так и не был построен, либо ничем особенным не отличился. То есть тратить время, деньги и ресурсы на него бессмысленно. Нет, если бы он уже был готов хотя бы в ранге прототипа и уже летал, как тот же И-17 Поликарпова, когда я его увидел в первый раз, вот тогда бы еще можно было поспорить. Испытать его в полете, проверить. Но сейчас это только рисунок на бумаге. И от него до реального летающего самолета еще очень далеко. Я-то знаю, что вот так с нуля нельзя быстро построить работающий прототип. Нормально работающий. И обычно на это несколько лет уходит, а война уже на носу. Осталось уже меньше года до нападения Японии на Пёрл-Харбор. И за это время разработать и запустить производство новый истребитель — это нереально. Это больше похоже на фантастику. А вот наладить производство уже готового самолета за такое короткое время — это вполне реально. Поэтому я сразу же в пух и прах разнес проект «Бумеранга». И начал давить на то, что у Австралии совсем не осталось времени на вдумчивое и долгое конструирование новых самолетов. Уже сейчас надо налаживать производство истребителей для австралийских ВВС. Нет у нас нескольких лет. Слишком поздно австралийцы хватились. Раньше надо было начинать этим заниматься. А теперь поздно. Времени нет. Значит, надо решать, какой зарубежный самолет авиастроительная корпорация «Содружество» начнет строить по лицензии уже сейчас. Особого выбора у австралийцев не было. Европа недоступна. Там сейчас война бушует. Даже британцам не до этого. СССР? Ну, это даже не смешно. Здесь Советский Союз является страной-изгоем, и с ним торгует только Германия. Пока торгует. Значит, остаются только США. У них очень хорошая авиационная промышленность. Янки умеют делать отличные самолеты и довольно легко их продают всем желающим. Они даже с Гитлером торгуют пока. Поэтому купить лицензию на производство одного из американских истребителей будет несложно. Для австралийцев. СССР американцы бы сейчас никакую лицензию даже за очень большие деньги не продали. Тем более, что авиастроительная корпорация «Содружество» что-то подобное уже делала раньше. Тот же Уэрвей они у Янки и купили когда-то. Почему бы и не повторить этот удачный опыт? Вот все это и привело к тому разговору, что вы слышали ранее. И я не зря выбрал именно P-51 «Мустанг». Я прекрасно помню, что этот самолет потом назовут лучшим американским истребителем Второй мировой войны. Надеюсь, что меня послушают. Я же сейчас не какой-то там мутный и никому неизвестный попаданец. Теперь я национальный герой Австралии и Британской империи. И самый результативный воздушный ас. А другого сэр Эссингтон Льюис даже бы и слушать не стал. Он же очень серьезный и деловой кадр.
Глава вторая. Деловой круиз. Сбылась мечта идиота. Всю прошлую жизнь я мечтал путешествовать на яхте по тропическим морям. И вот сейчас свершилось. Яхта моего тестя называлась «Испания». Двухмачтовая красавица с черными бортами и желтой полосой над ватерлинией. Он хоть и стал сейчас австралийцем по паспорту, но в душе продолжает оставаться настоящим испанцем. Дон Луис Кортес был довольно умным промышленником. Его бизнес сейчас растет как на дрожжах. Оружие стало очень ходовым товаром. Кстати, в данный момент ассортимент товаров, производимых фирмой моего тестя, значительно вырос. И в этом виноват я. Дал Дону Луису парочку советов, понимаешь? Попаданец я или погулять вышел? Конечно, в оружейном бизнесе я мало что соображаю. Но как человек военный прекрасно понимаю, какое оружие будет востребовано всеми сторонами конфликта в ближайшие годы. В общем, я посоветовал своему родственнику обратить внимание на автоматическое оружие. Оно уже стало довольно популярным в войсках всех воюющих держав. И дальше эта популярность будет только нарастать.
Дон Луис меня послушался и решил приобрести лицензию американской фирмы «Мануфактурная компания Кольта» на производство пистолета-пулемета «Томпсон». Того самого, ставшего знаменитым по голливудским фильмам про гангстеров. А что? Очень даже неплохое оружие получилось.